Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас координатор проекта «Эра» Сергей Голомолзин. Сергей Иванович, здравствуйте!
Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели!
Сергей Иванович, сегодня хотел бы с вами поговорить про проект «Эра». Все-таки мы все бьемся, что-то там пытаемся сделать, что-то допиливаемся, а в народ как бы ничего не выходит. Ощущение со стороны, что у нас ничего, в принципе, не происходит. Я думаю, вы это сами осознаете, что со стороны у нас нет никакой движухи в движении того, куда должен идти проект. И первый мой вопрос будет для того, чтобы объяснить нашим зрителям, которые не в курсе, что такое проект «Эра», какую цель вы перед собой ставите, создавая такой масштабный, можно сказать, мировой проект?
Цель, о которой ты обозначаешь, это немножко другое. Что такое вообще проект «Эра»? Чем он наполнен, из чего состоит и какой его смысл, я бы сказал. Вот. Хочется сказать уважаемым зрителям, что наш сегодняшний эфир – это полный экспромт, абсолютно полный экспромт, тем более происходящий на фоне невероятно бурных событий, диспутов, встреч, которые происходят сейчас на площадке информационного агентства «Аврора». Потому как время напряженное, события, которые происходят в нашей стране и в мире, очень динамичные, очень серьезные и зачастую трагические. И серьезность этого момента, она, серьезность этих событий и закручивание гаек, она нарастает. Вот. И поэтому, говоря о проекте «Эра», может показаться, что мы сейчас занимаемся или будем заниматься, или сейчас рассуждать о некой такой фантастике или утопии. И вот хотелось бы в этом как раз смысле и прояснить, что совсем все оказывается не так. А как? Проект «Эра» – это попытка набросать штрихами, какими-то понятиями, какими-то пластами будущего бытия, мазками, вот картину составить будущего бытия, которая бы сменила существующее, происходящее, изменила или заменила собой современную систему, в которой мы живем.
Систему конкретно какую? Экономическую, мировоззренческую?
Дело в том, что экономическая система сама по себе не существует отдельно. Это всегда совокупность всех видов составляющих бытия человека, какого-то социума, группы, страны или цивилизаций, которые живут на Земле. Всегда это совокупность. Вот, то есть, конечно, экономическая система, в голосе говорят все ведущие мыслители-экономисты, она трещит и катится под откос и обречена на какую-то, значит, деструкцию, на разрушение. Естественно, что самым простым следствием это, конечно, страдание и гибель огромного количества людей, которые сейчас уже происходят. И разбираться в том, почему это происходит, мы сейчас не будем, потому что это констатация. А на неких противовесах вот опишем или покажем, что существует альтернатива. То есть программа Эра – это альтернатива. Мы постулируем главные пункты этой альтернативы. И сам проект, который мы представили, он такой недописанный, он такой вот набросанный.
Да, он сейчас чисто набросанный, уже да, довольно долгое время находится в таком набросанном виде.
Да, да. И мы рассчитываем, что эксперты, мыслители, ученые присоединятся к этому, к заполнению пунктов, недописанных в нашем таком полуманифесте, из которого получится достаточно стройная научная работа, которая могла бы называться «К вопросу о возможности и необходимости существования или перехода, или просто к возможности и необходимости новой общественно-экономической формации». Основные наши постулаты – это неограниченность данных человечеству ресурсов планетарных и любых, любых, чем пользуется человек, любых, неограниченность ресурсов.
То есть на планете, в принципе, ресурсов достаточно, чтобы мы могли построить что угодно.
И жить так, как нам хочется, так гармонично жить на этой планете, без таких вот диких перекосов, которые происходят там 3500 лет, а точнее, наверное, еще и больше. Пока мы живем вот в существующей экономической системе, где тоже существуют какие-то, так сказать, правила игры. Вот сейчас к этим правилам игры вернемся, начнем сопоставлять, чем эти правила можно заменить. Вот. И, значит, первый постулат – это, повторюсь, неограниченность данных человечеству ресурсов. А если они даны человечеству, то и всему остальному, сущему на Земле, исчезновение и дефицит ресурсов не грозит. Второй постулат – это то, что антропогенное влияние, то есть антропос – человек, антропогенное, рожденное человеком влияние на существование, так сказать, на область существования жизни на Земле, на самом деле ничтожна.
Человек никак не влияет на планету.
Очень мало, ничтожно. В какую-то короткую единицу времени, когда там какие-то уж локальные там выбросы, загрязнения, как тот знаменитый смог в Лондоне, только потому, что там не было ветра. И топились печки, и они там все поотравлялись, много было. А на самом деле и все этот смог, значит, преподносят там вот как угрозу на Земле. Собственно, подойдем к этому. На самом деле, в общем и целом, еще и растянуто во времени, если, а человечество живет на Земле уже несколько миллионов лет. Вот, то есть влияние человека на планетарную систему, которая называется Земля, ничтожно. Вот. И третий постулат, что Земля не заселена. Мы можем жить в тех местах и на тех площадях, и в тех ландшафтах Земли, где сейчас людей очень и очень мало. Напомню, что вот у нас за Уралом живет 20% населения, а территории там 80%, а с европейской стороны живет 80%, а территории 20%. Вот, и средняя плотность населения вот в Коми СССР, в Якутии, еще где-то там 1,5 или 0,5 человек на квадратный метр. А чтобы вы еще сразу многие скажут, ну как же, вот в Китае живут 1,5 миллиарда, или кто их там считал? 2/3 Китая не заселено. 2/3 территории Китая не заселено.
Проблема в урбанизации.
Это другой вопрос. Урбанизация, не урбанизация. Давай не будем сейчас рассматривать, что и почему возникло. Давай будем рассматривать, а что будет, что из этих там параметров следует. Итак, три основных постулата. Ресурсы не ограничены, антропогенное влияние ничтожно, планета не заселена. Почему мы их так сформулировали, выпятили и настаиваем на них? Потому что они являются некой альтернативой существующим постулатам, которые нам навязываются, там приходят или как-то там научно обосновываются и так далее. Много лет, если не столетий.
Все три постулата, о которых вы говорите, в принципе, это оппозиция к основной повестке мира.
Да. Так вот, те постулаты, по которым сейчас живет человечество, включая экономическую систему или как экономическую модель, их можно называть правилами игры или условиями, данными, как в задаче, дано. То-то, 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 то-то. И еще древние мыслители, начиная с апологетов или, как сказать, основателей религий, Иоанн Богослов, ну, самый такой яркий, значит, Иоанн Богослов, и ряд в разные времена живших мыслителей приходили к выводу, что рано или поздно человечество ждет апокалипсис. Итак, в условиях задачи, которые даны нам, и в которых мы живем, по крайней мере, 3500 лет последние, начиная с запуска существующей экономической системы, вывод мыслителей и ученых, что некий трагический конец неизбежен. Давайте поставим вопрос. А мы можем просчитать, что получится, если какое-то правило мы подвергнем сомнению или заменим его? Вот основное первое, что звучит. Все войны, все конфликты, вся напряженка идет из-за недостатка ресурсов. Идет драка за ресурсы. Вот сейчас в сопредельной бывшей нашей республике идет война. За что она идет? Некая группа скупила земли, значит, транснациональная корпорация, и все с удовольствием или не с удовольствием ведут эту войну. С удовольствием те, кто на ней наживается, как обычно на войне, без удовольствия те, кто теряет своих мужей, сыновей, отцов и детей. И всем понятно. А, ну это же за ресурсы идет война.
Да, конечно, так и говорят.
Чуть попозже разовьем эту тему. Если мы уберем этот параметр, подвергнем его сомнению, что ресурсов не ограничено, и вставим туда ресурс, параметр, что ресурсы не ограничены, и посчитаем это уравнение, есть вероятность, что трагический конец, апокалипсис, исчезнет из прогноза?
Я считаю, что да.
Кто-нибудь ставил так когда-нибудь вопрос? Все говорят, оттянуть. Мы должны там молиться Господу, общаться с Господом, чтобы оттянуть апокалипсис. Он все равно придет, этот царь. Потом 3 года... А после этого и там все страсти-мордасти. И как бы все соглашаются. Все соглашаются и начинают в этой парадигме, а что делать, с кем там противостоять? На культурном уровне, на технологическом уровне, на научном уровне и так далее, и так далее. И все как-то раз и не заметили, что они уже оказались в некой мышеловке матрицы. И не ставят вопрос, сразу скажем, там какие-то правительства, какие-то партии, какие-то вот эти транснациональные корпорации, а как этого избежать? Все идут по этим рельсам, и в конце концов война продолжается, А зачем они, если их спросить, они этим занимаются? Ну, чтобы победить. А где она, эта победа-то? Для кого она, эта победа? Есть какой-то злодей, который все это задумал? Вот сидит такой страшный... Там,
ну, да,
страшный диктатор там такой, и трое-четверо думают, вот, как бы это все это злодействовать. И вот мы их спросим, а вам зачем победа? Вы в возрасте, у вас болячки... Вы через пару-тройку, несколько лет умрете. Просто физически. Чего вам эта победа даст-то? Вашим детям? Ну, посмотрите на ваших детей, которые подрастают, и на внуков. Какая вероятность, что они исчезнут в этом апокалипсисе? Огромная. Вы за что бьетесь? Я думаю, что 99 из них скажут, да вот так принято, по привычке. Надо бороться. Ты же не можешь съесть товарищ олигарх там, или какой-то злодей в 4-5 раз больше еды. А каждая слезинка ребенка по силе своей эмоции, по выбросу гормонов приравнивается к приобретению тобой там яхты или еще какого-то очередного...
очередной дорогой покупки.
Покупки или какого-то актива, или там... захвата территории сопредельной страны, вот, ну, насколько у тебя этот выброс гормонов отличается от этой слезинки ребенка? Да ни насколько. Но по инерции катимся. Хорошо. Вернемся опять к изменению параметров игры. Существует в этих же правилах, вот, которыми мы пользуемся, вот экономическая модель. В самом общем плане она вот сейчас трещит по швам, там кризис перепроизводства, финансовые пузыри и прочие, прочие, прочие гадости, которые нас ведут в ту же самую войну и к прекращению существования жизни на Земле. А можем ли мы там убрать какое-то правило игры или изменить его? Можем.
А как?
А давайте посмотрим на всю эту ситуацию. То есть 3500 лет в самых умных книгах, которые являются для многих буквально непреложной истиной, и куда все опираются, и даже самые лучшие экономисты, сейчас вот не буду называть всяких имен, чтобы, так сказать, не было возможности за это зацепляться. Вот. Но все сразу говорят, это написано в Библии, это в Ветхом Завете, это там в Торе, это в Талмуде, это в скрижалях там у индуистских или конфуцианских или буддийских и так далее, и так далее. Кто-то, вот такое правило, кто-то всегда дает деньги. Всегда есть хозяин денег. Вот разновидностей очень много.
Под хозяевами денег вы подразумеваете людей с просто большой денежной массой? Или
по факту.
Про тех, кто говорит, о ком говорит Отерба?
Вот и то, и то, и то. То есть кто-то всегда дает деньги. И начинается борьба за ресурсы посредством изменения системы распределения этих денежных средств. Возникают фиатные структуры, пропадают они, банкротятся. Значит, жесткое обеспечение, там золотой баланс, золотое обеспечение или серебряное, или нефтедоллар. Проходит какое-то время, это опять трансформируется и так далее, но всегда есть, что кто-то дает деньги. И этот кто-то, к тому же, еще дает деньги с так называемым судным процентом. Давайте рассмотрим будущую систему, возможную или невозможную. Докажем или опровергнем, что будет, если мы уберем само понятие хозяев денег.
Сергей Иванович, извините, вот сейчас прямо вклинюсь, я понимаю, что вы сейчас хотели еще что-то сказать, но я обязан вас это спросить.
Давай.
Ваши три главных постулата проекта являются полной оппозицией, в принципе, к тем, кто деньги дает. как этих людей, у которых офигеть какое количество денег, влияния, всего, взять и направить на реализацию вот этих вот трех основных постулатов?
Отличный вопрос. Спасибо. Отличный. Ты прям сократил некую басню. Тут я бы хотел, чтобы всем было предельно понятно, привести аналогию. Почему запрещено химическое оружие? Во время Первой мировой войны его запретили. Испытали иприт под Ипром, испытали фосген, дифосген, там, хлор и запретили.
Я слышал только вариант о том, что оно слишком оказалось дорогим.
Копейки стоит. От химического оружия гибнут и солдаты в окопах, и генералы, и, главное, дети тех, кто всю эту бучу затеял. Оно никого не выбирает. Война слишком быстро кончится. И пострадают ближайшие к генералам и к правителям, родня, дети и так далее.
То есть вы хотите сказать, что если вот это не реализовать, те, кто дают деньги, сами попадут в ловушку, которую они построили?
Чем ближе к апокалипсису, тем больше вероятность, что им тоже будет несладко, и они вместе с этими будущими их жертвами зайдут в газовую камеру. Ну, абстрактно говорю, в газовую камеру.
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
Или под ядерный зонтик, или так далее. Поэтому, так как люди-то, они все-таки, хотя зачастую обладают дегенеративными какими-то качествами, не имеют детей, там, ну, скорее всего, это не имеют детей, руководят странами, это тоже марионетки поставлены. Потому что марионеткам без детей можно заставить их делать что угодно, манипулируя их там какими-то свойствами. Вот. Так как в целом эти люди достаточно умные, все эти группировки, им тоже надо показать, что есть альтернатива их привычному образу действия. Ну, что значит привычному, еще тут расшифруем. Вот дедушка банкир, папа банкир, я сам банкир, и вот ребенок родился, и его научили этому делу. Он не токарь, не слесарь, он не рыбак, не помор там, с Южного берега Ледовитого океана. Он никогда не узнает, насколько прекрасна жизнь какого-нибудь там и глубока и гармонизирована, и слита с природой, и какое наслаждение владеть вот этим способностью жить в том ландшафте, где живет там какой-нибудь чукча или эскимос. Насколько тысяч лет они там живут, и все у них прекрасно, в полном гармонии с природой. Вот этот тот сын банкира и внук банкира, у них нет шансов этого узнать. Он будет банкиром. Он никогда не задумывается о том, зачем надо кому-то там перекрыть кислород, не построить дорогу или отнять, как завладеть каким-то там нефтяным месторождением или территорией, как вот сейчас на запределе страны. У него просто в голову это не ставится.
А как вы собираетесь его перешить?
Объяснив, что завтра тебе кирдык вместе с другими.
А у вас есть примеры людей, которым вот так вот это объяснили, и они передумали?
Ну, самый такой хрестоматийный это Джон Рокфеллер, который давал своим братьям и сестрам там копеечку и брал с них копеечку за каждую услугу еще с детства. Потом создал эту гигантскую империю, Standard Oil и так далее, на керосине, на все. И он был, ну, конченным скупердяем, и все делал только за деньги. И в конце жизни он стал меценатом и благотворителем, и стал развивать какие-то гуманитарные институты и так далее. То есть он, ну, он сам до этого дошел. Вот.
Наверное, в конце жизни.
Довольно долго он уже.
Когда он уже надел, я считаю, огромное количество грехов.
Ну, вот тут понятие греха, оно такое.
И то, в конце он жизни, же... когда он уже был стар, и у него уже были дети и внуки.
Да. То есть он там и заболел, и так далее. Ну, то есть вот такая трансформация происходит. Это просто яркий пример. Вот. Наверное, есть. Историки, наверное, знают и могут привести массу таких вариантов. Он же жил в каком-то социуме и родился в каком-то социуме. И это было нормально, в большей или меньшей степени нормально там. за конфетку или за цент делать что-то своему брату или папе или маме. Вот. Тут еще надо... Ладно, тему Маугли, может быть, анонсируем. Знаете, да, Маугли – это ребенок, который...
Который вырос среди животных.
Который попал вот в младенчестве куда-то к животным, а не к людям. И там провел какое-то время и выжил. Вот потом эти люди не социализируются. У них вырос мозг, сформировался, время упущено, и они как бы люди, но не люди. Маугли. Но все зависит от того, как быстро он вернулся обратно в социум. То есть какие-то социальные навыки, потом можно ему там одеваться, там что-то там, не кидаться зубами на кого-то. Наверное, можно. Вот великолепно об этом рассказывает Сергей Вячеславович Савельев. Вот, если, ну, это такой гротескный образ Маугли. А если мы посмотрим на, с этой точки зрения, кто в какой среде социализировался. Кто-то, значит, в Центральноафриканской республике, кто-то там в южной части Африки, кто-то в северной части Африки. Вот 3-4 ландшафта, тысячелетние, тоже десятки тысячелетней культуры, и там люди эти социализировались. Возьмем там какой-нибудь Чили, Патагонию, Северную Америку, Канаду, нашу Чукотку, наш Краснодарский край, Анапу, Сочи, Москву.
Угу. Так.
Понятно, да, что... Среда социализации, совокупность признаков, она разная отличается. Значит, в какой-то степени мы все друг другу, по отношению друг к другу Маугли. Вот. И следующий вопрос, а как эти Маугли могут гармонично между собой взаимодействовать? Ну, ответ можно сразу дать, только осуществляя какое-то некое общее дело. Допустим...
Мегапроект.
Допустим... заселяя вместе землю.
Вы предлагаете, опять же, почему слово мегапроект? Вот как раз в советское время это был способ объединить народ.
Совокупность мегапроектов – это освоение.
Как раз вот этот огромный территории. Мегапроект под названием
да, совокупность мегапроектов. Все говорят индустриализация, коллективизация. Как будто кто-то прям придумал, так, все, завтра начинаем вот коллективизацию. Она же зачем-то делалась, чтобы какое-то количество людей от сельского хозяйства переправить в другую сферу деятельности, которую, опять же, значит, индустриализация, как будто индустриализация делалась для индустриализации. А что это все вместе-то осуществлялось? Страна осваивалась. Она осваивалась с какой-то другой целью. Какие цели там опять? Вот все эти наши умные ребята, историки, философы и прочие, они все там уже тысячи раз рассказали. Но по совокупности, если посмотреть на то, что у нас территория-то не заселена, земля не заселена, да, а наша территория уж тем более не заселена, так она и не освоена. И когда говорят, что так называемый западный мир, который живет и является апологетом и проводником, и организатором, и руководящей, направляющей силой существующей экономической системы, с каким коммунизмом он боролся? Тут меня с детства это интересовало еще. В школе читал там «Контрас», подготовленные в спец этих, значит, лагерях США, борются с коммунизмом в Никарагуа, в Гондурасе. Думаю, какой там коммунизм? Там же никогда ничего не было. Они за коммунизм борются. Вот давайте, вот как ты считаешь, с каким коммунизмом они там боролись?
Я не знаю, с каким коммунизмом они там боролись. Я тогда даже не знал, когда это писали.
Они боролись с альтернативной системой денежного распределения. Когда не было, что такое делал Советский Союз и сделал. Опять вот не называю громких фамилий, дат и имен. Советский Союз, внутри него была создана альтернативная денежная система, которая не оперировала судным процентом. Не было банков в том виде, в котором они всегда существуют вот в так называемой капиталистической системе. Не было их просто. И распределение и генерация этих средств шла каким-то другим путем. Вот с этим они и боролись. Именно это называли коммунизмом. И продолжают называть. И Чубайс наш преснопамятный говорил, надо вбить гвоздь, последний гвоздь, крышку гроба коммунизма, чтобы он никогда не возразил, что такое коммунизм. Недоделанный социализм, весь кривой косой, там такой система распределения, такой подозрительный. Этот кривой косой госплан, который, ну, явно был негармоничный. Да, он там имел свои какие-то признаки. Ну, что-то это все было какое-то такое убогенькое. И чего мы все завидовали там джинсам, жвачке и так далее. Чего, не могли сделать вот джинсы, жвачки? Могли. Ну, по существующим параметрам, опять же, по данным условиям задачи, это не получалось. Но бились с этим и бьются до конца. Называют коммунизм, коммунизм, коммунизм. Да, альтернативная денежная система. И вот мы назвали два параметра другими словами. Не создание нового советского человека, новой там социалистической или общественной жизни и так далее, и так далее. Не построение коммунизма. А это было освоение земли собственными средствами с привлечением других, прежде всего, человеческих ресурсов, по альтернативной денежной системе. Вот с этой стороны, если посмотреть, да, оно было какое-то кривое косое. Мы никогда не вернемся в ту страну, и вообще все, что сзади было, оно не существует. Мы можем только построить новое. Чтобы построить новое, нам надо своих активизировать, объяснить им это, и других позвать. Вот мы 10 минут назад с тобой сказали, что этим вот ребятам, которые стоят за то, что антропогенно, то есть что у нас тут все-все-все, зеленая повестка, ресурсов нет, пределы роста, какой кошмар, Римский клуб, Бильдельбергский клуб, там их вот МВФ страшный, там еще какие-то все эти структуры, Всемирная организация здравоохранения, они тоже на нашем ковчеге находятся. А где мы можем начать освоение этой земли? Они построены, Европа перестроена уже там сколько, все, что могли сделать. Ветряки изобрели, Мерседес изобрели, все супертехнологии изобрели. Дальше что делать? Америка построенная, старая уже, она старая, она красивая, там в англосаксонском стиле все это сделано, лужайки пострижены и так далее, но они все сделали. Кстати, по социалистическим признакам зачастую дороги они строили не по капиталистическим признакам, без рентабельности, потому что с рентабельностью это сделать невозможно. В чем, где их прибыль от этих дорог? Да в том, что они живут на этом. Вот об этом тоже никогда не говорят, что рентабельность и целесообразность, ее тоже можно по-разному, так сказать, понимать. Не прогресс, он рентабельный или не рентабельный был тогда, когда его строили. Когда голодали и лепешки там ели под страшную телегу, и рабочие лежат, и здесь будет город-сад Маяковский. И что, это было рентабельно для них, что ли? Да нет. Но прошли там десятилетия, и все это, так сказать, зацвело и заработало. Правда, перестал потом работать. Вот. То есть эти, ну, в общем, это все зачастую пропаганда и неопределенность. Вот. А где можно начать это делать? Вот на каком континенте? На территории какой страны?
Россия.
Только на территории, даже не России, я бы сказал, всего бывшего СССР. Почему бывшее СССР, почему оно бывшее? Почему это вообще было СССР? Ну, потому что все наши братские народы, семья народов, они не китайцы и не индусы. Ну, никак все наши вот, бывшие республики не подпадают под то, что они относятся к тем цивилизациям. Ни к индусской, ни к китайской, ни к арабской. Мы одна цивилизация. И вот Девятов Андрей Петрович говорит, мы семья народов. И рассуждает там про том, как взаимодействовать с Китаем. А что делает семья? Большая, маленькая, дружная или не очень дружная. Она строит дом. А кто-нибудь даст нашей семье народов в существующей денежной системе экономической денег на то, чтобы мы построили свой дом? Свои прекрасные города, свои прекрасные дороги, ультрасовременные, с ультра какими-нибудь самыми фантастическими воплощением замыслов и красоты? Да никто не даст.
Что делать тогда?
Так вот, мы и говорим, что понятие неограниченности ресурсов при постановке задач и целей построить свой дом, который мы можем построить, чтобы защитить семью и себя.
Но ведь чтобы его построить,
мы ее можем построить только со своей денежной системой, которая будет обеспечивать строительство этой системы там по кибернетическому балансу, по межотраслевому балансу, без раковых опухолей, которые когда-то были лекарством для феодальной там, или Римской империи, там тоже судный процент или что-то там еще было. Вот в тех условиях это было, может быть, лекарством даже и необходимостью. Но сейчас нас эта раковая опухоль, которая гонит нас в апокалипсис. Одна из таких вот опухолей, метастазы такие со всех сторон, с которой аффилированы другие культурные, технологические, идеологические и так далее, метастазы.
Под апокалипсисом вы что подразумеваете?
Совокупность отвратительных явлений, которые наступят, когда окно человечества по результатам развития этой существующей экономической модели будет схлапываться.
Например, ядерная война?
Ядерная война, биологическое отравление. Да, собственно, хватит. Вот, или там гром Господень сойдет на землю, дети мои, и всем кирдык, и придет там это, что-то. Ну, это, короче, это специалисты там рассказывают уже несколько тысяч лет, по крайней мере, 2000 с религиозной точки зрения. Вот, и не будем мы им возражать, но мы можем изменить. У нас есть для этого все возможности. А для начала давайте просто просчитаем, что дано, уравнение, и что получается в этом. Вместе просчитаем. Поэтому у нас текст проекта «Эры», он, мягко говоря, недописан.
А почему специалисты и эксперты не идут помогать вам этим заниматься?
Идут, идут. Вот передо мной лежит книга Хохлова Марина Николаевна. Тут буквально расписано с ее анализа уже много лет. Вот буквально все то же самое. Но и таких мыслей, вот тут назовем фамилии. Девятов, Катасонов, Хазин, Глазьев, Делягин, Савельев, Ясинский. И еще можно десятки фамилий называть. Которые каждый со своей вот этой... со своего пути, со своего взгляда эрудиции, они обозначают некую часть или совокупность нескольких частей, но это все не собирается в целое, они как бы вот находятся в своем этом пузыре, вот до сюда дошли, и наступает этот самый уровень некомпетентности. Ну, есть такое понятие, уровень некомпетентности. Не потому, что человек глупый, а потому, что да, он вот этим занимается. Вот чтобы это все в кучу собрать, надо... и почему вот эти все у нас ток-шоу, там какие-то гениальные догадки, все это звучит страшно популярно, но все констатируют или раскрывают, а это вот так, это вот такой замысел. А собрать вот это все в кучку и изменить, посмотреть, а что получится, если мы поменяем переменные? X, Y, Z, Z заменим на W. Вот такая постановка вопроса. Резюмируем. Мы можем защитить себя, свое будущее, нашей цивилизации, осмыслив эти постулаты о неограниченности ресурсов, о небольшом влиянии нашей жизни на Земле, о незаселенности планеты, опровергнув замороченные, абсолютно лживые постулаты о климате, о зеленой повестке, о том, что и так далее, чем нам морочит голову римский клуб и сотоварищи уже столько лет. Мы можем это сделать. Надо только об этом подумать все вместе. Построить наш дом. по принципам, которые потом, опять же, предположительно, могут быть распространены и на другие территории, так как они будут восприняты, трансформированы сообществами, которые живут там.
Сергей Иванович, почему пункты в проект ERA сейчас не добавляются?
Как всегда, на осмысление чего-то у нас в мозгу должно пройти какое-то время. То есть вот, как происходит запоминание? Запоминание и потом способность на основе запоминания какой-то информации, какой-то там каких-то формул в медицине, в геологии, и так далее. Человек начинает, наконец, выдавать продукт мыслительный. Полгода, 9 месяцев. Сначала наши синапсы воспринимают информацию, записывают. Вот, потом мы либо пользуемся, либо не пользуемся, либо добавляем, либо не добавляем, либо тренируем нашу память, либо у нас этого не получается. Но через какой-то срок появляется некий продукт мыслительный. То же самое и в социуме. Когда мы обменялись между собой мыслями, мы все мыслим по-разному, еще раз повторюсь, мы немножко друг другу маугли. Вот чтобы, что называется, ростки мысли, зерна взошли, нужно какое-то время. И там можно по-умному называть там, цикличность, там еще что-то, там синусоидальные какие-то функции, формулы. Вот, нужно, то есть просто картошку не собирают через 3 дня после того, как посадили, а ждут 2-3 месяца. Я думаю в этом. И за это время вот таких вот появляется книг, как вот у Марины Николаевны Хохловой, больше примеров озвучивания каких-то идей, которые падают на эту же предложенную матрицу, больше. Вот это коллективное, бессознательное, может, работает. Ноосфера, может быть, работает. Вот. Ну, я там не говорю про космос. Ну, некоторые любят говорить про космос.
Да, некоторые любят. Собственно, в вашу команду вступило Русское космическое общество. В связи с чем был такой выбор сделан, и почему вы взяли этих людей к себе в команду?
Это не то, что взяли. Тут неправильно говорить. Они просто пришли. Ну, опять же, вот как будто это было предопределено. Правильно это или неправильно, как говорят, ковер покажет. Развитие событий покажет. Почему они вообще появились? Потому что в своих презентациях, очень умных, очень глубоко обоснованных такими, начиная с Циолковского и вот Побиск Кузнецов, был такой великий ученый, великий мыслитель. Потом вот Большаков, и на основе вот продолжателей как бы вот появилось это Русское космическое общество. Их выводы и постулаты очень похожи на то, что мы презентовали на ЭРИ. И главные, и второстепенные. Только поданы они, ну, с их колокольни, с их лучей развитости знания. Вот, они просто очень похожи. И это была радость, кстати, что мы говорим и оперируем какими-то определенными совпадающими терминами. То есть радость понимания друг друга. Вот. Во что это перерастет и как оно трансформируется, усилит, сконцентрирует, переведет в какую-то другую сторону. Посмотрим. Посмотрим. Вот почему появились космисты.
Чем сейчас занимается проект ERA? Потому что на сайте ничего не появляется, и в принципе непонятно, какие движения происходят внутри всего этого проекта.
Ну вот, наверное...
Просто сбор мыслей?
Воспользуемся этим. То есть грядки с картошкой пропалываются, окучиваются, поливаются.
Антосеть
– результат.
Антосеть – это часть проекта
ERA? Антосеть – это часть проекта ERA.
В связи с чем настолько глобальный проект был вписан в проект ERA? Какова цель антосети как части проекта ERA?
Это инструмент. Это инструмент будущей вот этой альтернативы системы распределения денежных единиц, учетных единиц, я бы так сказал.
Можете рассказать, в чем идея этого проекта?
Не могу.
Это секрет.
Нет, это не секрет. Я просто своими примитивными словами, я геолог. Я в совершенстве владею языком геологическим. Могу очень бегло разговаривать, но так, что никто не поймет ни слова. Точно так же кибернетики между собой разговаривают. Я их не понимаю. Я только могу так примерно прикинуть. Ну да, это что-то интересное. А вот расшифровать это могут они. Но я понимаю, что вот так называемая цифровизация, о которой все говорят, и это да, это явление, которое, от которого уже не деться. Мы вступили в некую новую, опять же, период, скажем так, не в эру, но в период, когда цифровизация заявила о себе и так далее. И она может быть, как любой инструмент, полезным и вредным, может приносить пользу, а может быть могильщиком, как топор. Топором можно убить, а можно вытащить изящную статуэтку. Это инструмент. И вот мало того, что этот инструмент, тут вот моя такая простая человеческая догадка, этот инструмент должен отличаться своим качеством от тех инструментов, которые применялись до этого ранее, желательно избавившись от каких-то присущих им, этим старым инструментов, параметрам, которые сейчас уже понятно, что стали вредными, опасными, а может быть и смертельными. И этот инструмент должен быть защищен от некой вредоносности, проверен, обкатан, сначала, так сказать, на каких-то мелких системах испытан, чтобы потом внедриться. И защищен от посягательства, так сказать, злого.
От внешних воздействий.
От внешних воздействий злых, скажем так, конкурентных. Как тот, чтобы не происходило, не стало происходить то, что происходило с так называемым коммунизмом и социализмом, начиная там с 46-го года.
Сергей Иванович, последний вопрос, который я вам задам, и вопрос мне, наверное, интересует больше всех, который я задал уже в этой передаче. Проект «Эра» когда-то будет дописан, и его должны услышать. Понятно, если обычные люди его услышат, ничего не поменяется. Его нужно куда-то понести. И до кого-то его, собственно, донести. И донести его, скорее всего, надо для людей, которые обладают каким-то влиянием в государстве. Правильно ли я понимаю, что вы понесете его именно туда?
Я думаю, что этот взгляд, он опять же устарел. Это раньше писал там какой-то неизвестный лейтенант, открывший этот эффект Доплера, смотревший в небо на Алтае, Сталину. Можно определять там скорость самолетов. И вот были изобретены радары. Я думаю, что это устарело. И потом, и второй пункт, который ты назвал, дописан. Я думаю, что... Давай вот этот рассмотрим, что значит дописан.
Когда все пункты будут заполнены.
А будут ли они заполнены?
Вот это уже вопрос к вам.
Подожди, тут вопрос ко всем. Если мы строим дом, он из чего состоит? Бегло. Фундамент, кирпичики. Фундамент, стены, ну, окна, наверное, да, крыша, да. Потолок, балконы, двери, комнаты. А где он стоит? На земле. К нему надо подвести коммуникации, воду, электричество. А какую воду? А какое электричество? А по какому принципу? А сколько там будет жить в этом доме людей? Какие там будут обои? И все больше и больше и больше вопросов. Разве можно сразу описать все подробности будущего дома? Мы можем только скидать проект. Такой общий.
Хорошо, даже скиданный проект. Кому с ним обращаться?
А тот, кто будет конструировать, воплощать этот проект.
Кто?
Тот, кто поймет. Тот, кто его начнет скидывать. Кто-то на счетах, кто-то на листе ватмана, кто-то в компьютере, а кто-то, пользуясь новым инструментом антосети. Вот тот...
Скидывает в смысле чего?
Скидать проект, это понять. Что делаем, из чего делаем, примерно так, куда идем примерно, сколько идем.
Да, мы поняли.
Допустим, да, ну, вот это называется скидка.
Люди поняли, а дальше что?
Нет, люди поняли, тот, кто начнет его воплощение. У него же миллионы, миллиарды составляющих. Вот тот, кто какие-то появятся по интересам там. Вольные каменщики. В чем?
Владимир Николаевич.
Владимир Николаевич, привет от вольных геологов. Это шутка. Тут сразу стоит еще вопрос, параллельно задают. Весь вопрос во власти.
Да.
Да те и берут власть, кто осуществляет некий проект. Вот у тебя есть сомнение, что делание нашему всему этому пост-СССР плохо по всем параметрам, которые только можно, что это проект?
Что в нашей стране, наша страна идет по какому-то определенному проекту?
Да.
Да.
Те, кто делают нам плохо.
Те, кто делают плохо, вот они и создали
те, которые страны, делают да. перекос
полностью там, с вами согласен.
Экспорт да, и есть, так далее. Это есть. Же проект.
Да.
Да? Китай сказал, значительность, технологичность.
А как нам взять?
Еще это, подожди, это проект.
Да.
Британский проект, вот книгу Делягина «Цивилизация людоедов». Контроль над коммуникациями, контроль над, над функционированием этой фиатной денежной системы. С тем же самым судным процентом, с банковской этой всей структурой, с детям да. мороженое не давать, женщине цветы тем более не давать. Вот. Это проект. А тут не могу
это
не
сказать... проект, в котором участвует огромное количество влиятельных людей.
Да, 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 да.
Как нам их повернуть в другую сторону?
Показать, что ситуация угрожающая и для них, и показать эту альтернативу.
А для них она как угрожает? Они ну, уедут потом что жить в Европу.
Куда уедут? Куда ты уедешь от вируса или от атомного облака?
Да они в это даже не поверят, в апокалипсис. Они его не видят.
Если бы они не верили или не ощущали, они бы не вожделели захватить еще какие-то территории, как территории сопредельного государства. Они это хотят сделать? Для чего? Для того, чтобы как-то улучшить свою жизнь или удовлетворить свои амбиции. Получить тот самый, повторюсь, гормональный выброс, удовольствие. Вот это их мотивирует. А угроза, они же тогда и угрозу должны воспринимать, у них же как адреналин выделяется, который этот гормон страха, вот, так и дофамин. Там, ну, это очень примитивно говорю. То есть они нормальные люди, такие же, как и мы. Вот, то есть эту угрозу они могут не ощущать. Ну, просто не могут. Они же не конченые дегенераты-то. Вот, поэтому они рано или поздно это воспримут.
Как вы считаете, рано или поздно это когда?
Вот чем больше мы...
Мы сейчас пришли к тому, что уже пора это осознать?
Да давно пора. Я считаю, что мы уже от этой точки, когда это надо было пора, уже покатились вниз. Нам давно это надо было пора сделать. Ну, может быть, я чего-то не знаю, не понимаю, или, в общем, разберемся.
Сергей Иванович, завершая наш эфир, какое-то есть у вас, наверное, обращение к нашим зрителям, чтобы они, может быть, как-то могли поучаствовать в проекте «Эры» или, может быть, как-то стать вообще частью команды? Есть у вас такое обращение к зрителям?
Да, конечно. И мы бы и не говорили каждый раз, что мы его не дописали с тем, чтобы наши уважаемые зрители, мыслители, все неравнодушные люди задумались о том, о чем мы говорим. Хотя мы говорим как бы о самых общих вещах. О самых общих. Но реальность бытия показывает, что если мы начинаем говорить о неприкрученных там поломанных скамейках во дворах, то... Это уводит все собрание в сторону. Поэтому мы говорим о самых общих вещах, надеясь, что последствия, так сказать, задумывания, глубина задумывания о чем-то у всех очень разная. У всех очень разная. Вот в самом начале я сказал, что мы, с одной стороны, говорим о какой-то, так сказать, научно-ненаучной фантастике. Но В этом ничего фантастического нету. Мы, наша цивилизация, не раз уже пыталась сделать это. Но какие-то вот, так сказать, благие вещи там или построить свой дом. Но никогда не звучало убрать основополагающие параметры. Повторюсь еще раз. Никогда не было осмысления в истории человечества, что ресурсы не ограничены. Вот я готов еще раз посвятить этому передачу, чтобы объяснить, что такое неограниченность ресурсов и как к этому можно смотреть. Вот. Ну, на самых простых таких вещах. Вот уже с Марцинкевичем Борисом Николаевичем мы это обсуждали и много раз, несколько. У Соединенных Штатов там самые большие запасы угля. Что-то там 200 миллиардов тонн. Это посчитанного, поставленного на баланс. Понятно, как будет добываться, какой толщины, какое его качество и так далее. У нас в одном Кузбассе 600 миллиардов.
Посчитаны?
Нет, не посчитаны. Имеющихся. У нас система изучения недр, она была другой. Она была уникальной. Фундамент, который создала советская геология, давай еще раз с тобой об этом поговорим, хоть завтра, он настолько гигантский, что его только осмыслять еще пару столетий. Это уже все сделано. Так вот, Кузбасс 600 миллиардов, еще там Коми и прочих бассейнов угольных. А под Тунгуской и с правой и с левой стороны от реки Лены лежит 5 триллионов тонн угля. 5 триллионов! Мы не знаем, сколько там десятков миллиардов за последние всю историю сожгли. Вот. А там триллионы.
Вечность.
Это вечность. Кому-то нерентабельно добывать. Но если мы там с тобой привезли туда свои семьи и построили дома, и такие же друзья к нам присоединились, мы же раскопаем шахту, то если у нас еще не завезли солярку и не поставили атомную батарейку. Раскопаем? Раскопаем. Нам это будет как, рентабельно или нерентабельно? Да для нас это необходимо и спасительно. В этом и времени у нас много на это. Вот составляющие ресурсы. С одной стороны, неосвоенные, недоизученные, а с другой стороны, а сколько нам их надо? И в какую единицу времени? Вот сейчас эта дефицитная нефтяра уходит у нас из страны из совокупности, назовем все, что у нас ушло из страны, нефтярой. Угу. Вот опять же все экономисты говорят, там 15 триллионов каких-то там этих зеленых долларов. Но эти 15 триллионов, мы заметили, что у нас столько ушло бюджетов там годовых из страны. Она у нас что, кончилась нефтяра? Нет, не кончилась. А сколько у нас этих месторождений, мы 100% знаем, что они еще недоизучены, недооткрыты. Так вот какой-нибудь там, по-моему, Толотнейское или Баваненковское, когда это было несколько месторождений, потом они соединились в одно гигантское. Мы просто там побольше поработали, и оно объединено вокруг, и запасы увеличились, опять же, поставленные на баланс. А куда мы еще не лазили? Какая вероятность, что мы их найдем? 1000-процентная. В этом никто не сомневается. Тут еще надо менять параметр. Вот Северный морской путь. Он зачем? Мы все говорим, ну как, чтобы короче везти куда-то в Африку. А нам надо вывозить, продолжать эти триллионы долларов и триллиарды человека часов, потраченные на это, и продолжать жить в полу сгнившей брезентовой палатке. Нам это надо продолжать?
Нет.
Стимул есть для того, чтобы задуматься?
Конечно, да.
То есть кто-то по задуманному проекту эти 30 лет под флагом и по старым параметрам старой экономической системы вывозит у нас все из дома, мы помогаем им вывозить. Сами, да что там, калоши одели рваное трико? Мы что, ненормальные? Ну, хотя бы об этом-то, об поруганном чувстве справедливости, ведь докадываются-то 99% живущих. Вот ответ на твой вопрос. А кто будет рассматривать и кто дописывать эру? И кто ее будет дописать эру, это называется ее воплотить по-другому. Она никогда не будет дописана. Она должна быть осмыслена.
Сергей Иванович, большое спасибо. У нас эфирное время подходит к концу. В общем, я предлагаю нам с вами записать еще вторую часть, потому что вопросов у меня стало чуть-чуть больше. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был координатор проекта «Эра» Сергей Голомолзин. До свидания.
С удовольствием.